Очевидно, он будет происходить по этим дням, каждую неделю, в это время. Вполне возможно, что будут изменения, это зависит от вас. Мы готовы на то, чтобы транслировать вам и утром, и вечером, и ночью уроки. Так что, пожалуйста, все зависит от вас, высказывайте свои пожелания. Я много думал о том, что же, чему же может быть посвящен дополнительный урок. И все-таки решил, что мы должны начать изучать с вами Талмуд и Сарасфирот. Первую часть Талмуда и Сарасфирот, с этого мы и начинаем. Я хочу только сделать несколько предварительных замечаний, введения. Талмуд и Сарасфирот – это основная книга по Каббале. После того, как в течение многих тысяч лет каббалисты писали, описывали нам явление высшего мира, каким образом войти в него, каким образом изучать его, каким образом работать с ним, двигаясь к цели творения, к Творцу, к слиянию с Творцом. Все это было изложено в десятках тысяч книг на протяжении тысяч лет, начиная с книги Ицира и до наших дней, до самых последних книг Бааля Сулама. Не было такой книги, которая бы подытоживала, вбирала бы в себя всю емкость каббалистических знаний и в то же время не сходила бы со столь высокой степени их постижения, как Талмуд и Сарасфирот. Потому что нам важно не столько, что мы изучаем и как мы изучаем, а что мы получаем от нашего изучения. Ведь смысл изучения в том, чтобы самим взойти на те ступени, о которых рассказывается нам в каббалистических книгах, увидеть их, ощутить их и достичь того, чтобы самому войти в управление высшими мирами. В этом наше предназначение. Как говорится о том, что Каббала – это наука управлять судьбой, то есть всем мирозданием. Поэтому самое важное, что мы требуем от изучения Каббалы – того света исправления, силы духовной, разума духовного, которые могут войти в нас, которые могут исправить нас, поднять нас до уровня Творца, чтобы мы стали такими, как Он желает. Чтобы наше научное каббалистическое постижение стало постижением действенным, чтобы мы могли использовать Каббалу для того, чтобы влиять на мироздание, на себя, брать на себя управление вместо Творца. Поэтому Бааля Сулам, после того, как он написал много книг, статей, писем, написал комментарии на книгу Эцхаим, написал книгу Зоар, комментарии на книгу Зоар, когда он уже стал называться Бааля Сулам, самое главное, все-таки его работа была это Талмуд и Сарасфирот. В этой работе, в Талмуд и Сарасфирот, он пытается в первую очередь вывести нас на правильное понимание высшего мира. То есть, он говорит о том, как надо учить эту книгу. Сначала мы должны читать отрывок из Ари. Как правило, это книга «Древо жизни Ари», комментарий, на которую есть Талмуд и Сарасфирот. Для того, чтобы увидеть перед вами этот текст, вы должны зайти в раздел «Виртуальные уроки», «Вопросы к Раву», и там у вас есть линк на первую часть Талмуд и Сарасфирот. Линк на Талмуд и Сарасфирот, и в Талмуд и Сарасфирот на первую часть Талмуд и Сарасфирот. И перед вами должна представить тогда страница на русском языке Ашлаг Бааля Сулам, Талмуд и Сарасфирот, часть первая, сокращение линии, глава первая. С этого мы и начнем. Что характерно для изучения Талмуда и Сарасфирот? Вообще каббалистических книг, в частности Талмуд и Сарасфирот. что в итоге изучение Талмуда Сферот Баля Сулам пытается нас всевозможными своими пояснениями вывести за рамки понимания нашего мира. То есть, чтобы мы начали понимать духовный мир так, как он воспринимается по-настоящему, без искажения нашим животным, нашей животной сутью. То есть, вне рамок времени, перемещения, пространства. Поэтому эта книга построена по особому принципу. Вначале идет текст Ари, затем комментарии Баля Сулама. В конце части Талмуд Эзра Сфирот дается словарь. Словарь каббалистических терминов, что подразумевается под каждым словом. И что подразумевается, или как объясняются духовные состояния, события, явления. Причем, без правильного, четкого понимания каждого термина, который есть перед нами в тексте, мы не сможем вообще понимать, о чем хочет рассказать нам автор. Поэтому попытайтесь каждое слово, с которым мы сталкиваемся, находить ему четкое в конце данной главы определение, и затем с этим определением возвращаться к тексту. Так, чтобы никогда у вас не возникало своевольного, вольного, земного какого-то определения на каббалистические термины. К этому нас подводит Баля Сулам своими комментариями. В тексте, вы видите, поставлено в скобочках цифры 1, 2, 3, 4 и так далее. Он нам желает этим объяснить, что подразумевается или под словом, или под явлением. И постепенно вывести нас за ощущение нашего мира в правильное ощущение, в правильное понимание духовных процессов. Для чего это надо? Если мы обратимся к пункту 155-му предисловия к Талмуд Эзра Сфирот, там Баля Сулам пишет, что окружающий свет, который нисходит на человека во время изучения Талмуд Эзра Сфирот, он действует на нас в мере нашего желания познать то, что мы изучаем. Познать то, что мы изучаем, это не просто познать нашими животными, земными пониманиями, ощущениями, понятиями. Таким образом мы ничего не сможем сделать. Таким образом мы только можем исказить истинный смысл духовных книг. Все духовные книги говорят нам о высшем мире, поэтому они называются духовными. И мы их должны в этом истинном смысле и стремиться понять. Так вот, стремление человека расшифровать, прокомментировать правильно для себя текст в том виде, в котором его автор хотел нам передать. Стремиться, то есть, слиться с автором, идти с ним в одной мысли, в одном понимании каждого слова. Это и есть стремиться понять то, что мы учим. То есть понимание, оно не заключается в том, чтобы понимать нашим разумом. И для этого таким образом нам нужны земные хорошие мозги. И тогда тот, кто более развит умственно, он, естественно, как бы с большей предрасположенностью к духовному. Тот, кто меньше развит, с меньшей предрасположенностью, это совершенно неверно. Каббалу, его духовный мир постигают стремлением узнать. А стремление узнать, оно не от того, что я знаю материал и стремлюсь его еще больше узнать. Стремление узнать – это в том, как правильно воспринять, расшифровать этот материал в его истинных, каббалистических, духовных смыслах. Поэтому, если мы тут будем говорить сейчас линия, точка, перемещение, движение, окружность, пустота, наполнение – мы все эти термины должны воспринимать так, как они воспринимаются в духовном мире. Стремиться к их восприятию в таком виде. Вот это наше стремление восприять их так, прокомментировать, осознать, понять их таким образом в их духовном смысле. И есть стремление узнать. Вот это вот стремление тогда и вызовет на нас истечение свыше, излучение свыше, нисхождение свыше духовной силы, называемой Ормакив. И он тогда исправит нас в мере нашего стремления понять и правильно, то есть исправиться. Исправиться – это и есть сопоставить себя с той истинной картиной, которую мы изучаем. То есть мы поневоле, когда мы правильно пытаемся охарактеризовать слова и явления, взять правильное им определение, мы стремимся к тому духовному состоянию, которое описывает автор. И вот это наше стремление, оно и вызывает на нас ответное излучение окружающего света. Поэтому самое главное для нас не понимать механически нашим земным разумом то, что написано, а даже наоборот, отречься от этого, отвлечься от этого, оттолкнуться от этого. И начать воспринимать текст именно в каббалистических понятиях. Самое главное, что для меня было, каждое слово, пытаться всунуть его в его правильный каббалистический смысл. Внутри меня будет происходить революция. Я буду запутанным и не буду понимать, как сложить слова. Неважно. Это совершенно неважно. Когда я буду их пытаться сложить, то я буду работать уже земным разумом. А когда я буду пытаться их всунуть в эти каббалистические определения, каждое слово, это и будет то стремление мое к Высшему, которое вызовет на меня окружающий свет. Это и будет то взаимодействие с той ступенью высокой в мире Ацилут, откуда на меня должен снизойти этот свет. Не своим земным разумом я подключаюсь к этой ступени, а стремлением ее понять в ее правильном, истинном, каббалистическом смысле. Поэтому, еще до начала своего комментария, в первой части Талмуда Сраспирот, Бааль Сулам пишет такое маленькое введение. В Ор Пними, давайте почитаем. Следует помнить, что вся наука Каббала основывается на понятиях духовных. Что значит духовных? Которые не занимают ни места, ни времени. В них нет исчезновений и перемен. То есть совершенно не так, как в нашем мире протекают процессы. То есть времени нет. Что же значит затечение процесса, если нет времени? Что же значит протекает, если нет исчезновения одного и появления другого? Вы мне можете возразить, как же тогда вообще возможно нам понимать эти вещи? Невозможно. Я с вами совершенно соглашусь. Нам невозможно правильно понимать духовные процессы. От нас этого и не требуется. От нас требуется к ним стремиться. И этим вызывать на себя высший свет. Ведь мы находимся в абсолютно противоположном высшем мире, высшему миру состоянии. И у нас нет с этим высшим миром никакого контакта. Единственный контакт через окружающий свет. Вокруг нас он существует, внутрь нас он не может войти. Так вот, вызвать на себя как можно больше его излучения снаружи, издали, чтобы он на нас светил, и таким образом нас менял, изменял, исправлял. Это только и возможно. Мы находимся в абсолютно изолированных друг от друга состояниях. Я... Книга, которая передо мной, автор, который находится на высшей ступени, где-то там, полностью от меня изолированный. Единственное, что он мне передал, какие-то значки. Если я эти значки пытаюсь просто моим существом максимально как-то расшифровать, именно мое стремление их расшифровать, оно вызывает излучающий свет. Так вот. Следует помнить, что вся наука Каббала основывается на понятиях духовных, которые не занимают ни места, ни времени, нет ни исчезновений и перемен. А все изменения, о которых говорится в этой науке, не означают, что первое состояние исчезает и принимает иной вид. А изменение в Каббале означает только появление дополнительного состояния, при котором первоначальное состояние остается неизменным, поскольку изменения и перемены происходят только в материи. Если нет перемен, то тогда мы можем говорить только о Творце и то, что Он сделал творение. Одно единственное, находящееся, состоящее в какой-то связи с Ним. Постоянно существующее состояние. Так оно и есть. Творец сделал, и не говорится, каким образом, и потом говорится, что это из ничего. Мгновенно, то есть нету времени. Творение сделал. И это состояние творения и есть единственно существующее. В каком виде оно существует? Это нам и надо раскрыть. Все наши постижение – это и есть постепенное раскрытие этого состояния, в котором мы существуем. То есть можно представить себе творение, которое вдруг начинает раскрывать себя. И из себя раскрывать, кто его создал, Творца. Так вот эти постепенные ступени прозрения, раскрытия, постижения и изучаются в Каббале. Они-то и являются движениями. На самом деле движения никакого нет. Это движение в моем постижении, в моем, как я раскрываю для себя все существующее. А все существующее, оно абсолютно стабильно, никуда не движется, нет в нем вообще понятия движения. Нет в нем понятия изменений никаких. Нет в нем ничего, чтобы было, замещало друг друга, перемещалось. Это просто творение и Творец. И мне надо понять, что это изнутри творение, потому что я это творение. Что же я такое? Поэтому, если мы говорим о каких-то перемещениях, изменениях явлений, мы говорим о том, что изнутри меня происходит. И эти изменения изнутри меня, они и являются движением духовным. Кроме того, естественно, поскольку все эти движения являются постепенным прозрением, то все предыдущие мои ощущения, опыт не исчезает, просто наслаивается, присоединяется к последующему, и таким образом я все раскрываю больше и больше и больше. Мир, в котором я нахожусь. Поэтому мы говорим только о ступенях постижения. Только в них есть движение. И поэтому в них же происходит накопление восприятия. Если мы будем из этого исходить, мы уже поставим себя в правильное отношение к Творцу, к происходящему. То есть ничего не меняется. Я, находящийся внутри вот этого объекта, называемого творения, раскрываю постепенно, кто я, что я, где я нахожусь. И в этом вся сложность для начинающих, то есть воспринимать в истинном понимании, что такое место, пространство, перемещение, движение, процесс. Поскольку воспринимают понятия в терминах материальных, в рамках времени и места, замены и перемены. в то время как авторы каббалистических книг используют земные термины, те же названия, что в нашем мире, то есть, что в наших сегодняшних, в моих сегодняшних понятиях, только как символы для обозначения высших духовных корней. Нет другой возможности автору, находящимся на духовном уровне, написать мне что-то, что он ощущает, кроме как в тех словах, которые я могу в своем состоянии понять. Только ему надо каким-то образом еще возбудить меня к более истинному пониманию того, что он помещает в эти слова. И естественно, Баля Салам правильно говорит, что мы не в состоянии понять эти термины правильно и никоим образом их ощутить или осознать. То есть тот, кто пытается вообще понять эту науку, он подходит к ней совершенно неверно, нереально, неразумно. Невозможно ее понять. Она вся предназначена только для того, чтобы возбудить окружающий свет. Устремиться к правильному пониманию, но достичь его никогда. Только после того, как окружающий свет, исходящий из того корня, меня поднимет в этот корень, и я увижу, ощущу настоящие эти явления, как и их автор, тогда я пойму, что же он мне тогда еще написал в своей книжке, еще будучи в тех состояниях начальных, в которых я ее начал изучать. И поэтому, пишет Баля Салам, старайся истолковывать абсолютно каждое слово в его духовном смысле, независимым от места, времени, изменения. То есть пытайся это делать, и только в этом залог твоего правильного отношения к книге, и через нее таким образом ты начнешь входить в высший мир. Если ты правильно начнешь ее изучать, то каждое слово, каждая страница будут для тебя еще большим вызыванием окружающего света на тебя. Ты начнешь чувствовать, как ты начинаешь сзади, не в голове, а вот где-то изнутри быть ближе к тому, что описывается. Поэтому изучающий обязан хранить в памяти точный смысл слов. Это нам надо механически запоминать. Точный смысл слов. Поскольку невозможно постоянно возвращаться к разъяснению их истинного смысла. Если вы возьмете предисловие к Талмуде Сарат Сфирот, самый последний листочек его, там, страничку, там написано порядок изучения Талмуда Сарат Сфирот. Буквально, если мы возьмем на иврите, это вот этот маленький кусочек. Тут впереди у нас есть 44 страницы текста. И только маленький кусочек здесь говорит о том, как надо его учить. И он пишет об этом, что самое главное – это правильный, механический, твердый смысл сказанного слова. А после этого уже хорошо читать текст и все время пытаться его правильно комментировать. Ну а теперь приступим к самому тексту. Часть первая, глава первая, сокращение и линия. Сокращение и линия. В духовном нет ни форм, ни букв, ни цифр, ни точки, ни линии, ни окружности, и вообще места нет, где это можно изобразить или в чем это можно представить. Значит, что значит сокращение и линия, если я не думаю о расстояниях, о месте? Глава рассматривает первое сокращение, когда сократился свет бесконечности, чтобы создать создание и сотворить творение. До сокращения свет бесконечности наполнял всю реальность. Пункт первый. Знай, что прежде чем были созданы создания и сотворены творения, то есть уже он говорит прежде и потом, а раньше нам сказал, что нет этого вообще, такого понятия, были созданы Что значит созданный? До этого не было. Создание и сотворены творения. То есть есть два акта. Созданный, сотворены. Создание и творение. Есть какая-то разница между ними? Или есть, может быть, создание, творение, эти сотворены, а эти созданы? Прежде чем это все было, был простой высший свет. Свет мы можем понять из того, что мы ощущаем какую-то тьму, его недостаток, и потом озарение, свет. То есть есть тоже какой-то контраст между несколькими понятиями. Наполнял этот свет всю реальность. Какую реальность? Место. Может быть, изобразиться в чувствах. И не было никакого свободного места в виде пустого воздуха и пространства. А все было заполнено бесконечным простым светом. То есть бесконечным и простым. И не было в нем ни начала, ни конца. А все было единым, простым, полностью однородным светом. И он называется светом бесконечности. Очень много понятий. Довольно, ну, не связанных с обычными. Значит, первое, знай, что прежде, в скобках цифра 1, внизу сноска. Понятие духовного времени подробно рассматривается далее, во внутреннем созерцании, в конце первой части Талмуда Сарасферот. Ну, если он это рассматривает дальше, то мы будем надеяться на то, что мы дальше это и увидим. Снова я повторяю, мы сейчас входим в изучение текста. Мы пытаемся думать не о том, что текст не очень-то сложный, я это знаю, я это слышал. Мы пытаемся думать о том, что этот текст должен дать нам. То есть максимально его приблизить. Если в нас возникает какая-то мысль, я это уже знаю, оттолкнуть, отдохнуть, повторение и что-то такое, это совершенно злостное, неправильное отношение к тексту. Мы этим убиваем возможность войти вовнутрь этого текста, то есть в сам корень, о чем он говорит. Прежде чем были созданы создания и сотворены творения, значит, что было? Простой высший свет. Что значит простой высший свет? То есть свет, распространяющийся из сущности Творца. То есть есть нечто, исходящее из Творца, исходящее. Опять передвижение время. Знай, что все имена и определения, которые используются в науке Каббала, не говорят ничего о сущности Творца, самого Творца. Это мы не можем постичь. А говорят нам только о свете, распространяющемся из сущности Творца. Светом, можно сказать, мы называем наше ощущение Творца. Называется светом. То есть есть, очевидно, источник этого ощущения. Источник сам я не могу ощутить. Я ощущаю что-то от него. И это называется светом. О самой же сущности Творца не повествуется ни одним словом нигде. И это отражает закон: все, что непостижимо, невозможно назвать. Помни это и не ошибись. То есть мы называем Творец Ацмуто, на иврите это называется. Больше мы никак не можем назвать. И это тоже говорит только о его отношении к нам. Творец, то есть мой Творец. Не кто он, а его отношение ко мне. Кто он, непостижимо. Есть намеки на то, что когда-то это затем и постижимо, после того, как человек проходит все-все-все ступени исправления и входит в какие-то иные ощущения и связи через свет с его источником. Когда человек полностью уподобляется свету Творца, то есть свойствам Творца, тому, как Творец представляет себя человеку, после того, как человек входит в полное подобие Творцу, ашвата цура, что называется на иврите, после этого есть уже и понимание более внутреннее этого источника Творца. Но о нем невозможно описать земными словами, потому что весь наш лексикон, он почерпнут только из ощущения самого света, но не то, что выше его. Значит, светом мы называем ощущение Творца. И этот свет вначале заполнял всю реальность. Что значит вначале и в конце? Каббалисты, хотя они постигли, как мы говорили, изнутри себя все шире, 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 выше, выше, что называется. И в шире, ввысь мы понимаем, что это внутренние наши ощущения. Хотя они постигли таким образом мир, истинный мир, его наполнение, то есть свет Творца. Но рассказывают нам об этом не исходя из того, как они снизу постигали изначально все выше и вширь это мироздание, а говорят нам, исходя из корня, как это мироздание создавалось до того, как они начали его постигать. Поэтому мы описываем в своих книгах, каббалисты описывают в своих книгах создание сверху вниз, от Творца к творению, вплоть до первоначального состояния творения, когда оно обнаруживает себя в темноте и начинает изнутри постигать Творца. А уже мы изнутри постигаем его сами. Все каббалистические книги, они пишутся сверху вниз, от Творца и вниз. Есть в этом большой смысл. Изучая распространение сверху вниз, мы как бы притягиваем на себя этот высший свет, сверху вниз. Мы идем по тем же ступеням, как он должен к нам нисходить. А это самое главное, как окружающий свет будет светить нам и исправлять нас. Поэтому мы таким же образом и идем сверху вниз. То есть мы как бы тянем его, приближаем его, направляем его на себя. А не поднимаясь снизу вверх. Снизу вверх – это только наши стремления поднимаются к нему. Так вот этот высший свет в начале всего сотворения наполнял собою всю реальность. Что значит всю реальность? То есть три в скобках. Непонятно, ведь здесь говорится о чем-то существующем ранее, чем были созданы миры. То есть о какой реальности можно говорить, если еще до создания миров говорится. Но если так, какая же существует реальность, которую высший свет должен наполнить? А дело в том, что все миры и все души, уже существующие и которым еще предстоит появиться в дальнейшем, во всех их разновидностях, вплоть до их конечного исправления, то есть все, что можно только говорить, что происходит внутри творения, одним разом созданного, все они находятся включенными в бесконечности Творца, во всем их величии и полноте. Настолько, что мы не можем отделить их от света, как только по признаку, что в этой общей реальности мы должны различать два состояния. То есть, что вам хочу сказать? Он хочет нам сказать так. Он хочет нам сказать так, что вообще, когда мы говорим о творении, когда мы говорим о творении, только относительно нас мы говорим о том, что оно когда-то было создано, когда-то достигнет своего какого-то достижения наивысшего, сольется с Творцом, будет в тех или иных состояниях, еще высшими, еще высшими. Это ведь все относительно нас, только наших ощущений. На самом деле нет начала, нет конца, нет движения ни в чем не в этом, кроме как бы возвращение в сознание, в наше сознание. Ощущение истинного состояния, в котором мы находимся. То есть мы только говорим о том, как мы должны прозреть и каким образом мы это делаем, до какой ступени вообще мы должны достичь в наших прозрениях. Но все это состояние, оно существует, никогда не было ему начала, никогда нет ему конца, есть только ступени постижение этого состояния изнутри нас. Поэтому он говорит, все миры, все души, уже существующие, и которым еще предстоит появиться в дальнейшем, предстоит появиться, то есть все в динамике относительно нас, все они находятся включенными в бесконечности Творца, во всем их величии и полноте. Настолько, что мы не можем отделить их от света, как только по признаку. Что же их отличает от света, все эти творения? Свет – это ощущение Творца в творении. Или светом можно назвать самого Творца относительно творения. Так вот, мы можем сказать, что все состоит из света и творения. Им, светом, создаваемого, им светом наполняемого. Так вот, мы должны во всей этой реальности различать два состояния. Первое. В каком виде они существуют постоянно, в бесконечности, во всем совершенстве и величии, и ничего не было, и ничего нет, и ничего не будет, а все существует безотносительно времени. И второе, как они упорядочиваются, все эти творения, спускаются и обновляются перед нами после первого сокращения в пяти мирах, называемых Адам Кадмон, Ацелут, Брия и Цераасия. То есть уже их нисхождение этих творений, всего творения, нисхождение, регрессия, все большее удаление от того совершенного, единственного, в принципе, состояния существующего. И это именно подразумевает Ари, говоря, что высший свет, исходящий из сущности Творца, заполнял всю реальность. То есть ту общую реальность, которая существует в первом виде. То есть какой она проявляется и существует в бесконечности, до первого сокращения. То есть это реальность, единственная реальность, потому что именно только она и существует. Кроме нее все остальное – это различные аспекты ее постижения. Изнутри творениями в ней, в этой реальности находящимися. Из сказанного видно, что высший свет заполнял ее полностью, эту реальность, так, что не оставалось в ней совершенно никакого пустого места. Что значит никакого пустого места? Чтобы можно было добавить какое-нибудь в чем-нибудь совершенство и исправление. То есть высший свет и эта реальность находились в абсолютно совершенном состоянии. Совершенным означает, что нет никакого аспекта, который может каким-то образом когда-либо проявиться, которого не достает. Мы опять-таки и эти понятия все пытаемся освоить с нашей земной точки зрения. Самое правильное будет отношение такое, что вся эта реальность существует изначально, постоянно, вечно, в единственном виде. И все, что происходит кроме нее, это и происходит в наших ощущениях для того, чтобы ее постичь. Далее, четвертая цифра в скобках. И не было никакого свободного места. Четыре. Пояснение. Прежде чем были созданы миры, когда существовала только бесконечность, не было там свободного места, то есть недостатка, места, которое надо было бы исправить, получить исправление. Поскольку высший свет заполнял это место так, что не оставил низшим места определить и добавить что-либо к его совершенству. Здесь уже Баал-Сулам закладывает возможности потом объяснить причину возникновения создания миров. Для чего нужны были миры? Именно сокращением этого совершенства создалось состояние несовершенства, для того, чтобы затем мы в это абсолютно пустое, свободное, абсолютно несовершенное пространство внесли совершенство от себя. Такое же, как оно было свыше, внесено и заполнено Творцом. В этом и является задача человека. Творец создает творение, полностью уходит из него, и от человека требуется полностью заполнить это творение таким образом, как это создано и сделано было Творцом. Тем самым человек полностью замещает Творца, полностью становится равным ему по величине, по высоте, по эффективности. Поэтому он говорит, что не было до создания миров свободного места, то есть недостатка, места, которое надо было бы исправить, получить в него исправление, поскольку высший свет заполнял это место так, что не оставил низшим места определить и добавить что-либо к его совершенству. И только вследствие сокращения, которое было затем сделано, то есть вследствие чего и возникли миры. Мир на иврите от слова «олам», от слова «алама». «Алама» – это не сокращение, а скрытие. То есть постепенное скрытие совершенства Творца, ступени скрытия Творца и называется мирами, «оламот». И только вследствие сокращения, которое было затем сделано, возникла потребность, появилось свободное для исправления место. Но не ошибись, представляя что-то в виде материального места. Не ошибись, представляя, что о материальном месте говорится в книге. Естественно, что все эти места, ну хотя бы будем их представлять в виде желания. Пустое желание, более заполненное, совершенное заполнение, то есть полностью, когда никаких не существует возможности еще что-либо добавить к желаемому и так далее. То есть хотя бы представлять это в виде желания. Значит, не было никакого пустого места. И даже не было пустого воздуха. Причем тут воздух? Очевидно, что есть в этом месте всякие возможные наполнения. Или в виде полного света Творца, абсолютно простого, совершенного. Или в виде более таких частных заполнений, более слабых заполнений. Что он желает Баал-Сулам сказать, что не было совершенно никакого наполнения, даже частичного, в виде пустого воздуха. Что значит пустой воздух? Говорится, конечно, не о материальном воздухе. Видите, снова и снова он подчеркивает. А обсуждается понятие духовного света. В каждом целом парцуфе, то есть в любом состоянии творения, существует, имеется два вида света. Свет хохма и свет хасадим. То есть ощущение Творца, отношение Творца к творению, ощущение Творца творением называется свет. Так вот, есть два ощущения Творца в виде света хохма и в виде света хасадим. Свет хохма – это сущность парцуфа, творения, мера его жизни. То есть в той мере, в которой парцуф ощущает свет хохма, что такое свет хохма, мы будем говорить потом, но в той мере он ощущает свет жизни. Истечение света хохма из парцуфа ощущается парцуфом как прекращение существования. А свет хасадим – это лишь свет облачения на свет хохма. То есть это свет, который вспомогательный, помогает ощущать свет хухма. Поскольку свет хухма не может облачиться в парцуф, в желание, если не будет прежде облачен свет хасадим. То есть он уже нам тут дает условия, Бар-Исулам, что если ты хочешь ощущить Творца, ты в своем состоянии, когда ты вообще ничего не ощущаешь, знай, что для того, чтобы ощутить Творца, свет хохма, ты это можешь только в той мере, в которой у тебя будет второй свет хасадим. То есть я должен каким-то образом прийти к пониманию, кроме ощущения Творца, еще что-то дополнительное, какие-то условия должны быть, чтобы ощутить Творца. Вот об этих дополнительных условиях ощущения Творца и рассказывается нам во всей науке Каббала. Вот этот свет, необходимый для ощущения Творца, свет хасадим, это единственное, что нам необходимо. Творец заполняет собой все. Он не исчезает. Он никуда не скрывается. Только, видите, как он пишет, свет хухма не может облачиться в парцуф, то есть в творение, если не будет прежде облачен в свет хасадим. То есть самое главное для меня, если я каким-то образом обрету этот свет хасадим, в той мере, в которой он будет у меня, в той мере я сразу же почувствую Творца. Это как наличие ощущения. В той мере, в которой есть у меня чувства, щупальцы, в той мере я могу ощутить объект. А сам объект существует. Я его просто не касаюсь. Он находится во мне и вокруг меня, но в другом совершенно объеме реальности. В другом измерении. Начать ощущать что-то духовно можно только в свете хасадим. То есть я должен стать источником этого света. Свет хохма – это то, что нисходит от Творца, это сам Творец. Это то, что заполняет все абсолютно, никуда не исчезает, ничего нет от него, чтобы скрывалось. Свет хасадим – это тот свет, источником которого я должен стать. Если я смогу генерировать этот свет хасадим вокруг себя, в той мере, в которой будет вокруг меня распространяться свет хасадим, в той мере я буду ощущать свет хухма, ощущать Творца вокруг себя и внутри себя. Это уже то, что он нам здесь говорит. Свет хухма не сможет облачиться в парцуф, если не будет прежде облачен свет хасадим. Но иногда, когда парцуфим в малом состоянии катнут, есть в них только свет хасадим. То есть, очевидно, такой свет хасадим, что я чувствую свое существование, но не ощущаю Творца. То есть мое существование является еще не существованием жизни. Как он говорит, свет хухма – это мера его жизни. Если я генерирую свет хасадим, но в маленьком количестве, в маленькой мощи, интенсивности, и этот свет хасадим недостаточен, чтобы в него облачился свет хухма, тогда я тоже существую, наверное. Но это существование не называется жизнью. Давайте назовем его самостоятельной жизнью. Я не вызываю в себя облачение Творца. Я только немножко существую в таком малом виде, который называется катнут. Малое состояние. Как младенец в нашем мире. Не осознающий своего существования. И зная, что этот свет хасадим называется воздух. Авир или руах. Есть воздух вокруг нас. Этот воздух может называться авир. Авир на иврите – это просто то, что заполняет вокруг нас пространство. Пространство между нами. Или руах. Руах – это когда уже происходит движение этого заполнителя между нами, его изменения. И когда он один сам по себе, этот свет хасадим, без света хухма, он называется пустой воздух, не заполненный светом хухма. Или авир рейкани. Авир – это воздух, рейкани – пустой. То есть он свободен от света хухма. А почему же он тогда так важен нам? Потому что есть в нем интересный параметр. Он ожидает, когда свет хухма распространится в нем и заполнит его. То есть этот свет хасадим, который я могу генерировать в своем малом состоянии, он в итоге является светом ожидания, светом просьбы, прошения, мольбы, молитвы. В результате того, что изначально существует во мне какой-то этот малый свет, свет хасадим, в итоге это приводит к тому, что постепенно он становится таким по мощности, что в него облачается уже и свет хухма. Проявляется в нем свет хухма. Почему я так хочу сказать? Потому что свет хухма вообще существует постоянно, заполняет весь объем. Творец никуда не исчезает. Только я в мере интенсивности своего света, хасадим, вызываю проявление, как на фотобумаге, проявление света хухма. И в той мере, в которой этот свет хухма проявляется в свете хасадим, я ощущаю Творца. И как говорит Ари, прежде чем были созданы миры, то есть в бесконечности, не было пустого воздуха в реальности вообще, поскольку нет там потребности в чем бы то ни было. То есть такое состояние совершенства, постоянное состояние, в котором находится творение, в которое невозможно ничего добавить. И поэтому, для того, чтобы дать возможность творению ощутить себя как творение самостоятельное, Творец должен был исчезнуть из ощущения творения. Он должен был оставить это творение вне себя. Он должен был таким образом поступить, чтобы дать творению возможность быть самостоятельным. А что значит самостоятельным? Если оставить творение самостоятельным, оно при этом без Творца, оно при этом будет самостоятельным, оно при этом будет находиться в ощущении своего существа, своих желаний. А эти желания тоже ведь в итоге созданы светом, только ему противоположны. Значит, или наполнить полностью творение собой, или оставить это творение без ощущения себя, это все равно оставить творение в каком-то одном из заранее заданных состояний. И эти состояния четко продиктованы уже или влиянием Творца, или его отсутствием. Творение при этом не будет самостоятельным. Свободы воли, поступков, самостоятельности, то, что мы называем творением сотворенным, на иврите называется от слова сотворение брия, бар, хуц, то есть выходящим за пределы, вне всякого влияния от Творца, оно все равно при этом не останется. Как же вообще мы можем себе представить творение, чтобы в нем не существовало никакого давления или от себя, от своей природы, которую создал Творец, или от наполнения Творцом? Есть ли такое вообще теоретически возможное состояние быть независимым ни от чего? Ну и дальше что? А в связи с чем поступать? Что тогда ощущать? Чем руководствоваться? Что означает быть творением, ни от чего не зависящим? На основании чего я буду ни от чего не зависящим? Если мы зададимся всеми этими вопросами, мы увидим, насколько сложно, непросто создать такие условия, чтобы творение называлось творением. Это не может быть в бесконечности, где Творцом заполняется все, не оставляя совершенно никакого места, то есть свободы движения со стороны творения. Но это не может быть также и пустым пространством, где Творец оставил все. Потому что при этом творение ведь все равно остается в каких-то изначальных своих, допустим, качествах, вне качеств Творца. В итоге это исходит все равно из одного и того же источника. А есть ли вообще третье состояние? Не творец и не творение? А что-то такое вообще независимое? Как можно сделать? Ведь есть только один источник творец. В идеале мы должны говорить о творении, как вообще появившемся откуда-то извне. Как это может быть, если творец существует? И кроме него ничего. И затем оно создает творение. Как можно появиться еще извне? Вот создать такое условие, когда творение будет действительно свободным, как бы появившимся извне. Создать такое условие. Оно и является задачей Творца в творении, и оно называется нисхождением сверху вниз. То есть смысл творения всех миров, начиная с бесконечности, постепенный уход Творца из этого состояния бесконечности, оставлением этого творения все в большей и большей и большей пустоте, темноте, отсутствии себя, этого еще недостаточно. Недостаточно полностью исчезнуть. И недостаточно частично как-то находиться. Надо создать особые условия, как будто полной независимости ни от своей природы творения и ни от природы Творца. Далее. Не было, значит, там ни свободного места, ни пустого воздуха, и не было пространства. Что такое пространство? Прежде чем пояснить это слово, я иду по шестому в скобках пункту. Необходимо понять, в чем сущность духовного кли. А она в том, чтобы, поскольку же создание получает наслаждение жизни от Творца, то обязательно должно быть стремление, желание и стремление получить это наслаждение. Смотрите, о чем он говорит. В чем сущность духовного кли? В чем сущность творения? Она не просто в желании желать чего-то. Желать – это значит желать. Изначально есть такая потребность. Нет. Это значит желать получить наслаждение жизни от Творца. К получению наслаждения жизни от Творца, смотрите, какое непростое вообще условие. Желанием называется желание получить наслаждение жизни от Творца. И это желание должно быть не просто желанием, а стремлением получить это наслаждение жизни от Творца. В чем разница между желанием получить наслаждение жизни от Творца и стремлением получить наслаждение жизни от Творца? Желание в нас проявляется естественным путем. В результате каких-то наших действий в нас самих возникает желание. Стремление – это то, что мы должны в себе создать, к чему у нас нет совершенно никаких заранее предрасположенностей, исходных данных. Стремление к наслаждению жизни, получаемой от Творца. Для этого необходимо очень много условий. Творец, жизнь, которая исходит от него, что именно определяется под этим понятием жизнь. Наслаждаться ею, вполне возможно, что есть вопрос, могу ли я этим наслаждаться. И стремиться к этому изначально из самого себя. Для того, чтобы возникли во мне все эти условия, для этого необходимо скрытие за пятью мирами, они так и идут. Стремление к наслаждению жизни, получаемой от Творца. В этом все. И знай, что мера этого желания и стремления и есть суть всего материала в творении. Настолько, что есть... Настолько, что все, что есть в творениях, кроме этого материала, то есть кроме этого стремления, относится уже не к самому материалу, а к свету, к наслаждению, которое они получают от Творца. То есть нет ничего вообще в мироздании, кроме двух этих параметров. Стремления к наслаждению жизни, получаемой от Творца, и самого света, наслаждения жизнью, исходящей от Творца. А сам Творец, само творение, то есть наслаждение само и желание к нему, изначально заданы Творцом как абсолютно только исходные данные. То есть то, что мы должны генерировать из себя в вот это стремление к наслаждению жизни от Творца. И то, что я в итоге получу от него, эти два параметра, они никоим образом заранее не созданы, не проявлены. Они только лишь заданы как чисто теоретические для меня. Если я проявлю, найду в себе какой-то источник стремления собственного личного к Творцу, это будет совершенно новое в мироздании. И тогда снизойдет от Творца этот совершенно новый свет наслаждения жизнью. Изначально этого не существует. И именно этот материал есть та мера, которая определяет величину и размер каждого создания. То есть величина души – это величина стремления к Творцу. Спросим каждый себя, какая у нас душа, какое настоящее стремление именно к наслаждению жизни, исходящей от Творца. Мы желаем. Поэтому, когда говорится, какая душа в человеке, структура этой души, есть ли она в каждом из нас, во всех, 7 миллиардов людей, сколько душ и так далее, необходимо понимать, что именно подразумевается под душой. Это не жесткая конструкция душа. Душа – это созданная нами, каждым из нас, есть ли созданная нами, мера истинного стремления к тому свету, который называется жизнью, исходящей от Творца. И именно этот материал есть та мера, которая определяет величину и размер каждого создания, каждого парцуфа, каждой сферы. Ведь распространение высшего света от Творца было, конечно, без меры и ограничения. То есть со стороны Творца нет никаких мер. В той мере, в которой я устремлюсь к Нему, я и создаю эту меру. Проявление в обратную сторону на меня Его света, жизни. И только само создание определяет степень получаемого наслаждения по мере своих сил. То есть, поскольку получает не более не менее, чем не более не менее свет жизни от Творца, чем степень его стремления и желания получить. И это желание получить наслаждение, творение, и есть истинная его мера. Это мы и называем творением. Это, то есть, сила, которая не исходит сверху, а которая создается человеком в себе изначально. Никогда ранее от Творца не исходило и не может исходить. Только свободным своим волеизъявлением она появляется в нас. И это желание получить наслаждение есть его истинная мера, действующая в духовном, поскольку нет насилия в духовных действиях, а все зависит от желания в творении. Вот видите, здесь он нам говорит еще об одном. Он говорит о том, что в духовном нет насилия. То есть не может Творец по своему желанию или какими-то действиями вызвать в нас стремление к себе. Чем больше мы изучаем вообще мироздание, мы тем больше убеждаемся в том, что вся эта проблема в том, что самостоятельности достичь мы можем на самом деле, если создадим такие условия для себя, когда будем полностью независимы от себя и от Творца. Что, в принципе, одно и то же. И потому мы говорим, что желание получать – это получающий кли, сосуд создания. Оно определяется как материал создания. И поэтому отделяется от Творца. Получает самостоятельное имя – творение. Так как определяется как такое свойство, которого совершенно нет в Творце. Поскольку желание получать абсолютно не действует в Творце. Ведь от кого он может получить? Здесь уже он закладывает основу вообще совершенно новых вещей. Смотрите, он уже говорит о качестве, каким должно быть у нас это стремление к Творцу. Так вот, это желание получать свет жизни или желание получать наслаждение светом жизни, исходящим от Творца, оно является собой кли, сосуд, определяется как материал. То есть, что является материалом творения? Стремление к жизни, получаемое от Творца. И поэтому отделяется от Творца. То есть, если у меня возникнет во мне каким-то образом устремление к Творцу, получить от Него свет жизни, только в этой мере я буду называться творением. Если у меня возникнет к Нему самостоятельное желание, которого не было изначально нигде, никак во мне. И тогда возникнет творение, тогда возникнет материал создания. И этим я отделюсь от Творца и получу самостоятельное имя творение. Так как определяется как такое свойство, которого совершенно нет в Творце. То есть, если я просто желаю жить, наслаждаться от своей природы, то, что называется наслаждениями животными, пищей, сексом, теплом, кровом, семьей или наслаждениями человеческими, то есть почести, слава, богатство, знания. Это все во мне задано изначально, природно. Это не значит, что этим я отделен от Творца. Я этим выполняю ту программу, которую Он в меня поместил. В этом нет совершенно ничего самостоятельного. Самостоятельное возникает только в устремлении получить свет жизни от Творца. И тогда эта мера устремления вперед, она называется творением. До этого мы не называемся творением. Поэтому, когда мы смотрим на весь окружающий мир, это не творение, это не сотворенное совершенно. В духовном мире этого нет поэтому. В духовном мире духовный мир – это поле, мир, в котором существует только устремление за светом жизни к Творцу. А затем мы еще расшифруем, что значит свет жизни к Творцу. Что именно подразумевается под этим наслаждением, под наслаждением отдачи, подобия и так далее. То есть наши исходные определения, что такое творение, человек, желание, они должны постепенно трансформироваться в несколько иную область, на другой уровень. Что привычные нами понятия желания, человек, стремление, наполнение, наслаждение, всего там этого нет, не существует. Принимается во внимание, в расчет, в действие только устремление к Творцу за светом жизни. Оно называется творением. Это можно сравнить, знаете, с чем? Есть, допустим, какие-то величины, силы, а есть от них производные, там, производная первой степени, второй степени. Так вот, производная, она и принимается в расчет, а сама сила не принимается в расчет. То есть есть как бы не два уровня, допустим, всего лишь два. Первый уровень – исходные все состояния, эгоизмы, альтруизмы всякие, все, что существует в творении изначально, в расчет не принимаются, это все Творец. Принимается в расчет только то, что над ними надстраивается, устремление к Творцу. Я повторяю. И поскольку этот материал и есть та мера, которая определяет величину и размер каждого создания, каждого парцупа, каждой сферы, ведь распространение высшего света от Творца было, конечно, без меры и ограничения. И только само создание определяет степень получаемого наслаждения по мере своих сил, поскольку получает не более и не менее, чем степень его стремления и желания получить. То есть только в мере устремления и получается наполнение. И это желание получить наслаждение творения и есть истинная его мера, действующая в духовном. Поскольку нет насилия в духовных действиях, то есть наша природа и эгоистическое, и альтруистическое, и действие Творца, свойства Творца, и свойства самой природы, они должны только лишь служить нам как исходными данными, но ни в коем случае не влиять на мое решение самостоятельно устремиться к Творцу. А все зависит от желания в творении. Это желание мы еще увидим, каким образом оно реализуется свободно, насколько это сложно поставить нас в такое состояние, чтобы мы сделали свободное, на самом деле свободное, не теоретически и не каким-то образом от нас только скрываемое, а на самом деле свободное решение и устремление. И поэтому мы говорим, что желание получать, это получающее кли, сосуд, создание, оно определяется как материал создания. То есть его мы принимаем за материал. Устремление, в смысле намерение, что-то такое совершенно нематериальное, очень легкое, как бы нам кажется, надстройка над материей, на самом деле, оно считается материалом творения. И поэтому оно-то отделяется от Творца, получает самостоятельное имя, творение. Это не просто созданное Творцом желание. Созданное Творцом желание не может быть творением. И определяется как такое свойство, которого совершенно нет в Творце. Поскольку желание получать абсолютно не действует в Творце. Желание получать – это не просто «я желаю насладиться», «я стремлюсь». Ведь от кого он может получить, от Творец? И поэтому этого устремления в нем нет. Значит, первое, что здесь говорится уже об исправлении, это о желании получать. Уже говорится о том, что творение создано противоположным Творцу. И нет больше противоположности, чем желание получать и желание отдавать. Ранее мы выяснили, что в этом материале существует четыре степени развития. От катнут малого состояния и до гадлут большого состояния получения. И четвертая ступень, которая является наибольшей стадией получения, гадлут, заполнена только в бесконечности до создания миров. И только на нее было сокращение, как будет далее рассмотрено вследствие сокращения четвертой ступени, исчезве свет, который был у нее в бесконечности, и она осталась в состоянии пустого пространства. И об этом говорит Ари, что до сотворения миров, то есть бесконечности, не было пустого пространства. Баля-Сулам всегда немножко опережает события. Он говорит немножко о будущем, а потом возвращается и поясняет это уже в деталях. Так и сейчас. Он нигде не объяснил совершенно о четырех стадиях распространения света и за тем, что в итоге получается. Как будто мы это знаем. Это его стиль. Почему? Проблема снова возвращается к тому, для чего мы учим. Мы учим для того, чтобы возбудить на себя окружающий свет. Я вижу, как уже все устали. Материал кажется однообразным. Мы не можем все время находиться в таком напряжении. Мы должны искать постоянно для себя, не только во время учебы. Сейчас мы выходим из этой учебы. Мы пойдем сейчас, будем отвлекаться от нее, работать, жить. Каждый находиться в своих каких-то состояниях. Должны ли мы забыть об этом, выйти из этого, немножко отдохнуть? Неужели можно все время заниматься этим? Мы должны привыкнуть к тому, что мы устремляемся к следующему, к будущему, к тому миру, то есть к состоянию ощущение Творца через все наши окружающие обстоятельства. То есть сейчас я изучаю, каким образом стремиться к свету. В его непосредственном виде, через те источники высшие, которые мне описывает каббалист. Через полчаса я выйду в наш мир. Я должен через все события, через все объекты, которые будут у меня в жизни в течение сегодняшнего дня, пытаться также желать ощутить Творца в них. Безотносительно к самому объекту. Это может быть положительный относительно меня в нас, на уровне нашего мира, отрицательный, неважно. Я хочу в каждом через них раскрыть Творца. Не вычисляя, делая всякие вычисления, или не представляя, что в этом объекте существует какая-то святость, начинать преклоняться перед куском дерева или камня, или человеком. Конечно, нет. Я хочу через эти явления, которые Творец подставляет мне, также устремляться к Нему. Я хочу видеть вокруг себя окружающее пространство так, как я должен видеть, полностью заполненным явлением Творца. Я и все явления, которые происходят вокруг меня, и Он Сам, чтобы это в итоге обратилось в мир бесконечности. Откуда изначально мы и начали изучать этот материал. Я хочу сейчас ощущать вокруг себя таким образом это пространство. Это значит полностью совместить себя с Творцом в каждом его проявлении жизни вокруг меня. И во мне. Что значит «и во мне»? Если вокруг меня физически ничего не меняется, во мне постоянно я должен искать все, с каждым разом, с каждым мгновением все большие дополнительные возможности связи выявления Творца. И они постепенно начнут мною ощущаться, как направленные от Него. И таким образом завяжется между нами беседа. Я буду чувствовать, что Он мне дает, из чего я должен устремляться к Нему. Иногда это будет похоже на разговор. Иногда это будет подобно флирту, иногда это будет подобно какому-то разбирательству, даже припиранием, но в итоге это будет взаимодействием, и каждый раз это будет рождать все новые и новые устремления. То есть не заканчивается одна учеба привлечением на себя окружающего света. Этот окружающий свет я должен ловить и вызывать на себя постоянно. И я должен понимать, что так как мы сегодня изучали о том, что не может свет хухма, то есть ощущение Творца, наполнение Творцом, не может быть без того, чтобы я генерировал, чтобы исходил от меня Ор-Хасадим, так вот эти мои устремления к Нему, усилия раскрыть Его, это уже зачатки как бы, не путать и не думать, что это уже так, как бы того света Хасадим, Ор Хасадим, который в итоге действительно получится у меня как возбуждающимся от меня, и в который действительно облачится Творец. То есть все эти действия – это практические действия, которые мы должны сделать. Поэтому наше время называется временем подготовки, змана ахана. Когда я подготавливаюсь к тому, чтобы на самом деле мой свет стал, мои устремления стали светом Хасадим, и то, что я притягиваю, на самом деле стало светом Хохма. И я вошел бы в этот полностью открытый мир Творца, жил бы в нем, и таким бы образом начал бы весь мир вокруг меня ощущать как явление Творца, во всех обстоятельствах, через все остальные души и явления. Достичь такого состояния, это является нашей сегодняшней задачей. Следствие из этого мы будем уже потом разбирать. Далее, семь. Значит, не было там свободного пространства, пустого воздуха, а все было заполнено бесконечным простым светом. Что значит бесконечным простым светом? То есть невозможно что-либо добавить к нему действиями низших. Это означает полностью заполнено бесконечным светом. То есть от со стороны творения невозможно добавить совершенно ничего. Все подавлено, заполнено полностью совершенством Творца. Естественно, что в таком состоянии о творении вообще невозможно говорить. И не было в нем, 8 в скобках, ни начала, ни конца. Что значит начало и конец? Понятие начала, рож, голова и конец, сов, будут рассмотрены ниже. Но он все равно, видите, уже говорит об этом, хотя мог бы ничего не говорить. Но он хочет нам сказать, что начало и конец имеется в виду рож и сов. То есть уже есть какие-то понятия рож, сов, а все было единым, простым, полностью однородным светом. 9. Нет в нем ступеней, ни малых, ни больших, а все однородно. Он хочет нам сказать, что в мире бесконечности было только внутреннее состояние творения, тох. А затем появился уже рож и сов. А все было единым, простым, полностью однородным светом. Полностью однородным светом. Нет там ни тонкости, закут, ни толщины, авиют, которыми строятся и различаются ступени, поскольку эти свойства появились в мирах после изменений вследствие сокращения, как будет рассмотрено ниже. Видите, он все больше и больше здесь вставляет нам всевозможных терминов. И эти термины также мы в нашем переводе на русский язык сохраняем. Невозможно изучать никакую науку. Каждая наука – это язык о природе, у нас окружающем. Невозможно изучать никакую науку, не пользуясь строго определенными кодами, определениями, символами. В каждой науке это существует. Иврит – это особый язык. Он никогда не был языком. Есть арамит. Это источник. Язык междуречия, откуда произошел первый каббалист Авраам, бывший одним из жителей междуречия, одним из бедуинов. Ему раскрылся Творец. Авраам начал изучать через себя, через раскрытие Творца высший мир. Из его источников начал искать, каким образом его можно описать. Написал первую книгу по Каббале, известную нам, книгой создания Сефер Йецира. Эта книга написана на иврите. Языка еще не было до него. Это он взял эти значки, исходя из того языка, который он знал, арамита, и приспособил их под изображение своих ощущений. Таким образом появился каббалистический язык. У нас он называется ивритом. Начали на нем говорить люди, а вообще он не для этого совершенно предназначен. Он предназначен для описания высшего мира. Только для этого он и создан. И Авраам только для этого его и применял. И на протяжении многих веков иврит считался лашон кодыш, святой язык, на котором нельзя было говорить даже. Не говорили на нем. Говорили на разных наречиях, на арамейском языке, на арабском, на идиш, на любых языках. А этим языком пользовались только для святых писаний, только для создания книг и только для обучения по этим книгам. Потому что этот язык, он, в общем-то, является корневым языком для выяснения духовных сил. Совершенно неразговорным. То, что в наше время он стал разговорным, это просто вульгарщина. Никакого отношения к необходимости в нашем мире не имеющая. Корни языка, его построение, его биньяним, так называемые, корневая система, все это построено только на соотношении высших корней в духовном мире. Вы знаете из книги Зоар, откуда берутся буквы, каким образом их сочетание берется и так далее. Из первого тома книги Зоар там это все описывается, 22 буквы плюс 5 конечных и так далее. То же самое и слова, которые употребляются здесь. Закут, авиют, пхинот, рож, сов и так далее. То есть не только важно само слово, вместо рож сказать голова, а слово рож, почему оно состоит из этих трех букв, почему они имеют такие изображения, почему они употребляются в таком порядке, а если мы переставим буквы между собой, образуется совсем другое слово, связанное со словом рож, но, естественно, каким-то образом или ему обратным, или дополняющее в чем-то и так далее. Есть слово, допустим, тоже слово рож, но если мы возьмем буквы, предыдущие этим буквам, или следующие за ними, так, вместо, допустим, АБЦ, мы напишем буквы, последующие за ними, БЦД, то, естественно, у нас появится уже следующая ступень за предыдущей ступенью. Так вот, следующая ступень должна иметь тоже уже определенные начертания, исходящие из свойств, выходящие из следующей ступени. Комбинаторика букв внутри слова говорит нам о изменении относительных свойств внутри парцуф. То есть, я к чему это всему говорю, все говорю? Нам необходимо запоминать не только смысл определений внутри того, что мы изучаем. Нам необходимо запоминать сами слова. Мы будем ими пользоваться в их оригинальном звучании. Нам написание нам сейчас пока не надо. Мы будем изучать отдельные буквы, отдельные слова для того, чтобы пояснять те или иные явления духовные, чтобы нам было вкратце возможно их записать и условиться, о чем говорим. Но слова мы будем употреблять, это где-то 200 слов, допустим. У нас есть для этого выпущен каббалистический словарь, словарь сокращенных терминов, все есть у вас в вашем распоряжении. Не убегайте от запоминания определений. Как медики учат эту латынь проклятую, так и мы будем учить этот иврит в той мере, в которой это необходимо. Значит, мы дошли до пункта 10, и у нас остался еще один. И он называется светом бесконечности. Мы не в состоянии постичь бесконечности. Но как в таком случае мы можем назвать это состояние по имени? То есть, если мы не в состоянии постичь, что такое бесконечность, не в состоянии определить, что это состояние называется бесконечностью, то как мы можем называть его по имени бесконечность? Ведь каждое имя указывает на постигаемые нами значения и смысл. А название бесконечно не указывает на отсутствие постижения. Ведь в таком случае мы могли бы назвать его непостигаемый. Дело в том, что это название показывает нам все то различие, которое возникнет между бесконечностью и остальными мирами, находящимися под бесконечностью, под нею, исходящими из бесконечности. Вследствие того, что произошло сокращение, которое действует после мира бесконечности, цинцумалеп так называемый. И каждый раз, когда эта сила пробуждается, сила цинцумалеп, она сжимает и сокращает свет все больше и больше. И на этом его свечение прекращается. То есть до тех пор, пока свечение, то, что было в мире бесконечности, абсолютным, полным и ровным, полностью не исчезает. И поэтому прекращение свечения в каждом парцуфе является следствием только этого сокращения. То есть цимцум алиф – это и есть причина прекращения постепенного ослабления света, постепенного прекращения свечения света во всех мирах. И только вследствие прекращения свечения, то есть вследствие цимцумим, сокращений, рождаются и обновляются все объекты. То есть что, для того, чтобы появился какой-то объект, для этого надо свету притухнуть немножко, погаснуть. И их наполнение, тогда объекты, все их наполнения во всех разновидностях, во всех мирах рождаются только сокращением света. И так и называемое понятие сокращения не относится к бесконечности, то нет там и понятий конца, и прекращения. И потому называется бесконечной, чтобы показать, что нет там совершенно никаких ограничений и границ. А потому ясно, что свет в нем простой и абсолютно однородный, то есть одно определяет другое. Давайте для того, чтобы лучше усвоить то, о чем он хочет сказать, пойдем в конец этой первой части Талмуд Исра Сферот. К разделу, который называется «Вопросы о смысле слов». Я очень советую, это просто необходимо. Просто необходимо постоянно, постоянно возвращаться к четкому определению слов. Это так же, как, вы понимаете, представьте себе, видите, что он спрашивает у нас здесь. Что такое свет? Что такое свет и кли? Что такое круглый свет, простой свет? Свет хухма, хасадим, пустой. Что такое потом? Что такое среднее, единый, творец, слияние, равенство и так далее. То есть он дает нам здесь определение. Представьте себе, что под всеми этими понятиями вы понимаете каждый раз немножечко не то, что я. На каких по-разному с вами языках тогда мы говорим? То есть это получится совершенное непонимание нами друг друга или вами автора. Поэтому я надеюсь, что сейчас мы с вами немножко пройдем эти слова. Каждый раз вы будете к ним возвращаться. Баля Сулам пишет в последнем пункте предисловия к Талмуд Исра Сферот, который называется «Порядок изучения», он пишет, что необходимо механически запомнить все определения, вот эти вот, дающиеся нам, то здесь свет, кли, круглый, простой, хухма, хасадим и так далее. Механически их запомнить. Так, чтобы, если я говорю о каком-то понятии, понимании, чтобы сразу же у вас выскакивало изнутри, его, механически выскакивало, его настоящее определение, такое, какое оно есть у нас в Талмуде Исра Сферот. Мы с вами только сейчас начинаем эту книгу. Она вас ведет совершенно в другой мир. Она на вас вызовет такой окружающий свет, от которого просто, ну, вы поневоле, он вас сосет внутрь, в эту трубу, и вывезет в духовный мир. Но только в том случае, если вы будете стремиться правильно понять эти определения. Для чего? А тогда вы будете как бы учиться сопоставлять себя, желать сопоставить себя с духовным. Вам вместо духовного ведь дается какой-то набор определений. Допустим, 20-30 определений. И вы должны пытаться в 20-30 своих определений земных сопоставить с этими духовными. Вы понимаете? То есть это уже начало подобия. Желаете ли вы и не желаете подсознательно, у вас уже будет работать вот этот вот рефлекс подобия, устремление уподобиться. Хотя это будет всего лишь свет, клей, простой, однородный, такой, такой, так, так, там, не важно, какие определения. Но вот этот поиск своих пониманий с пониманиями истинных засосет вас внутрь, устремит вас к этому. Поэтому это очень важно. Что такое свет? Все, что получают в мирах, ешь-ми-ешь. Ешь-ми-ешь – это есть из существующего, то есть от Творца. И это включает в себя все, кроме материала килим. То есть есть кли, есть свет, кроме них нет ничего. Все, что есть внутри кли, называется светом. Свет и кли. Желание получать, что в творении называется кли, а наслаждение, которое получают, называется свет. То есть свет и наслаждение – синонимы. Значит, лучше, я думаю, может быть, не говорить иногда свет, а привыкнуть к тому, что свет означает наслаждение. В любом виде, какой бы ни был у вас вид наслаждения, это свет. Естественно, что это может быть положительным каким-то, отрицательным, в наших представлениях неважно. Но наслаждение – это свет. Круглый свет, ороголь. Это свет, который не имеет ступеней. Значит, есть свет, который имеет ступени. Простой свет. Свет, который содержит в себе кли таким образом, что свет и кли неразличимы. То есть, наслаждение – это свет, желание – это кли. Когда желание и наслаждение настолько между собой связаны, настолько наслаждение заполняет желание, совершенно полностью. Когда полностью соответствует наслаждение желанию, тогда это называется простой свет. Представляете, насколько это большая ступень. Не простой, в смысле простой, а именно без всяких отличий между желанием и наполнением. Свет хохма. Свет, который входит в творение при первом распространении, и паштут, и является основой жизни и сущности творения. То есть тот свет, который напрямую идет от Творца к творению, свет непосредственного ощущения Творца, наслаждение от ощущения Творца, наслаждение Творцом, называется свет хохма. Как мы знаем, уже отсюда ощутить его можно только в свете хасадим. Что значит свет хасадим? Это свет, который облачает свет хохма и входит в творение при первом усилии, идгабрут. То есть, когда у меня есть усилие с моей стороны, в ответ на мое усилие я получаю от Творца свет, называемый Ор-Хасадим. И в этот свет уже входит Ор-Хухма. И Ор-Хухма, и Ор-Хасадим исходят вообще от Творца. Свет не может исходить от меня. Но мы говорили, что этот свет я генерирую. Чем я генерирую его? Я его генерирую своим усилием. Я прошу. Тогда приходит на меня свет хасадим и потом свет хохма. Одновременно, я не все тут читаю, просто для того, чтобы дать пример этому. Одновременно с вопросами и ответами о смысле слов есть также вопросы о смысле свойств и действий. Это все у вас есть. Или в интернете, или уже в готовящейся к печати книги первых четырех частей Талмуда и Трансферот. Вопрос о смысле слов и действий. Здесь Бааль ха-Сулам тоже перечисляет, причем эти вопросы и эти ответы самого Бааль ха-Сулама. И он хочет, чтобы мы именно в таком положении, в таком состоянии их изучали. Он говорит, что это за понятия, неупотребляемые в науке Каббала? Что такое обычный язык науки Каббала? Что отделяет и разделяет духовным? Какой источник у желания получать? То есть все-все эти вопросы, на них есть ответы. Это уже не такие краткие, как на определения, иногда большие, по большие абзацы, по несколько предложений, иногда и больше. Обязательно мы это все должны будем проходить. Я не смогу с вами изучать вопросы и ответы, и вопросы и ответы о действиях, о словах и о действиях. Эти вещи вы должны будете изучать сами. Если у вас будут вопросы по определениям слов и действий, то мы на них будем отвечать. Но изучать мы с вами будем сам Талмуд и Сарасферо, то, что вот изучаем сегодня, и затем Истатлут Пнемит. Это моя бывшая девятая книга. И потом пойдем дальше. Итак, от начала и до конца. В том темпе, в котором мы будем изучать, наверное, это займет годы. Но вы не думаете, что вообще пройти Талмуд и развернуться, это означает выйти в высший мир. Совершенно нет никакого следствия одно из другого. Вы можете сегодня на этой первой странице дать в итоге такую сумму устремления к этому корню, откуда Бааль ха-Сулам писал, что сегодня вы уже начнете понимать и ощущать, и тогда вас увлечет уже поневоле этот высший свет вперед к себе. То есть знания, не бегите за ними. Пытайтесь, главное, найти четкие определения каждому духовному слову, которое мы читаем, и сопоставить свои определения с тем, что определяет Бааль ха-Сулам. Это и даст вам возможность наложить свое представление на его представление. И таким образом сопоставить в итоге свою картину мира с его картиной мира. Мы откроем здесь сегодня же возможность для вопросов и ответов по Талмуду и Сарасферот. Задавайте там вопросы, я буду на это отвечать. Мы будем идти по порядку. Первая, вторая, третья часть. Вполне возможно, что мы сможем иногда вставлять внутрь какие-то статьи, какие-то объяснения, какие-то посторонние, может быть, еще изложения. Это зависит от вас. Если у нас возникнет больше контакта, больше возможность слышать от вас ваши вопросы, ваши пожелания, я могу изменить... как-то варьировать в этом материале. Так что, пожалуйста, реагируйте на него и направляйте меня. Я надеюсь на ваши вопросы. Я на них тут же буду отвечать. Вы сможете ответы на них видеть уже в течение 1-2 дней. Значит, я не знаю точно, подходит ли вам это время и этот день. Или вы хотите на день раньше, чтобы было в следующий раз? Сегодня четверг, да? Сегодня среда? Я все запутал с этой Америкой. Йом-Рави сегодня, да? Ага. Значит, мы с вами тогда встречаемся во вторник, да? Когда вам удобнее, Москва? Я ориентируюсь на вас в первую очередь. Ну, Козлов, ты там сидишь, рот зажал. Опусти руки. Я не слышу, что он говорит. Что он хочет сказать? Покажите мне руки вверх, кто за то, чтобы во вторник утром заниматься. Ну, поднимите руки. Я не вижу, что они поднимают. Это надо сдать только фрейм. Поднимите руки, кто желает заниматься по вторникам. Это такая задержка, это столько времени? То я не могу тогда ждать, мы тогда получим потом данные. Значит, вторник, среда, практически любой день недели, кроме воскресенья. В воскресенье у нас остаются те же занятия. Значит, вы хотите, как они были раньше, или тоже на час раньше, мне все равно. Наверное, в то же время, по нашему с 7 до 9. Значит, еще один день недели с 6 до 8, как сегодня. Очевидно, это подходит время. Только какой день недели выберете сами. Или это будет вторник, или это будет среда. Мне не важно совершенно и вообще любой другой день. Любой день, кроме субботы, для меня приемлем. И я буду ждать следующей своей встречи. Я прошу вас просмотреть то, что мы с вами сегодня занимались. Но не для того, чтобы знать или понимать, а для того, чтобы правильно понять текст в его истинном определении. Это самое главное. И высказать все свои замечания. У меня нет никакого опыта преподавания на таких расстояниях и для такого количества людей, которых я не вижу, не ощущаю. Помогите мне наладить эту связь. Если она будет правильной и хорошей, то я уверен, что я смогу через эту связь виртуально передать вам всю духовную энергию, все, что только возможно. Я отвечаю за ваше духовное продвижение, я гарантирую вам его, я гарантирую в том, что мы будем на самом высшем уровне изучать на практике духовные миры, мы будем находиться в них, мы достигнем нашего корня. Большое спасибо всем, до свидания. Я очень прошу вас высказать все свои мнения, даже если они сегодня одни, завтра вторые, неважно, все пожелания, все вопросы, все, что вообще у вас, вам кажется по этому уроку, что следует принять во внимание. Я это сделаю, я это учту в своих следующих занятиях. Если вы хотите какие-то дополнительные темы затронуть, то, пожалуйста, говорите мне об этом, мы будем ими заниматься. Если вас интересует какой-то дополнительный материал, что мы выставили на этом же листе, также говорите о нем. То есть все дальнейшее со следующего занятия зависит от вас. Я вам благодарен за то, что вы заставили меня сегодня дать вам урок, и надеюсь, что вы еще раз правильно понимаете, как относиться к каббалистическому материалу. Пытаться сквозь него видеть Творца. Мы сейчас выходим с этого урока в окружающий мир. Цепляйтесь за то, чтобы внутри этого мира находился Творец. Будьте здоровы. Спасибо.